прошлый раз я обещал лекцию о внешнем и внутреннем человеке и соотношении в человеке духовных и материальных уровней существования. Вообще это как бы является самой, что ли, упоминаемой темой. То есть все постоянно рассуждают о внутреннем и внешнем человеке, о духовном и материальном, о душе и теле. Постоянно идут разговоры там, обрести душу, потерять душу. Постоянно цитируются фразы из Евангелия на эту тему. Не только из Евангелия, скажем. Сейчас вообще очень популярны разговоры о бессмертии души, о духовном. И часто доходит до курьезов, например, когда люди там говорят, что духовное – это ходить в театр, или не духовные люди ходят там, я знаю, на рок-концерты, а духовные в театр, там, на классическую музыку. Это такие примитивный уровень. На более серьезном уровне, когда люди пытаются рассуждать о бессмертии души, о жизни после смерти, то они тоже очень много говорят о духовном, о духе, о духовной энергии. Но люди едва ли могут четко определить, если их спросить, что вы имеете в виду под душой, что вы имеете в виду под тем духом, который будет жить после смерти, что в человеке умирает, что остается, что это за сознание. И даже те, которые, читали о небе и об аде книгу, и достаточно начитано об этом из книг Сваденборга, у них также часто нет четкого представления о том, что бы это могло значить. То есть, есть как бы простое такое понятие, что после смерти мы будем жить, станем ангелами, что вокруг нас будут какие-нибудь пейзажи, красивые дворцы, дома. И достаточно часто пропускается, во-первых, упоминание того, что все в мире духовном является все-таки видимостями. А в отличие от того, что в мире материальном, это все является предметностями. И даже у последователей учения часто складывается достаточно примитивное представление о том, что же такое наш дух, живущий после смерти, что такое наш процесс перехода в тот мир, и какое отношение вообще человек наш, живущий в этом мире, имеет отношение к человеку, который будет жить после смерти. Тем более не все понимают связи между этими двумя нашими состояниями. То есть то, что человек фактически уже сейчас живет как бы в двух мирах, материальном и духовном. И для разъяснения я предлагаю зачитать несколько цитат из небесного учения веры. В книге «Новоуразумимо его небесное учение о внутреннем и внешнем человеке» сказано, что человек так сотворен, что он одновременно находится в мире духовном и в мире природном. Духовный мир – тот, где ангелы, а природный мир – тот, где люди. Так как человек сотворен таким образом, что ему дано внутреннее и внешнее, внутреннее, чтобы посредством его находиться в мире духовном, внешнее, чтобы посредством его находиться в мире природном. Внутреннее его есть то, что называется внутренним человеком, а внешнее, что называется внешним человеком. То есть в этой цитате, во-первых, дано очень четкое разделение. То есть духовное относится в человеке исключительно к миру духовному, материальное к миру материальному, и то, и другое названо внешним человеком. То есть то одно названо внешним человеком, а другое названо внутренним человеком. А тут может вызвать недоумение именно фраза, что человек одновременно находится и в мире духовном, и в мире материальном. И вот это как бы самый важный пункт, потому что в человеке одновременно собраны два мира. То есть мир субстанциональный и мир композитный. То есть, если вы помните, мир субстанциональный – это мир духовный, а мир композитный – мир форм композитных, мир пространства и времени относится к тому, что называется природным в человеке. И вот тут очень интересно, а то, что в учении термины, один и тот же термин часто имеет множество различных значений. Вот это вот люди иногда упускают из виду. Например, скажем, вот человек. Они находят определение человека какое-либо, и к этому определению уже привязываются. И они думают, что они понимают, о чем идет речь. И они идут дальше, и потом видят противоречие, потому что их представление об этом термине не соответствует тому, что говорится дальше. Вот я сейчас покажу эту разницу. И в данном определении человек определен как существо, в котором сосредоточены все уровни бытия. То есть и внешний, и внутренний, и, допустим, мир материальный и мир духовный. В других местах, когда в книгах употребляется слово «человек», часто имеется в виду именно человек внешний. То есть человек как феномен мира исключительно природного, материального. И вот эти две понятия нужно четко различать. То есть всегда нужно помнить, о каком именно человеке в данном случае идет речь. То ли человеке, соединяющем в себе все уровни Вселенной, от последних начал или мира, и мира природного до высших начал, собственно говоря, даже до Господнего присутствия. Потому что в этой пирамиде на самом высшем уровне стоит тайник. Помните, в книге «О небесах и об аде» он упомянут. Вот это то место, куда влияет непосредственно Господь. И где на самом деле нет уже ничего от человеческой личности, а непосредственное Господне присутствие. И мы, являясь человеком вот в этом общем смысле, себя, однако же, таким человеком не осознаем. Потому что нашему сознанию подлежит только то, что относится к нашему природному уровню мышления. То есть, будучи одновременно существами двух миров, мира духовного и мира природного, мы осознаем себя только существами природными, живущими исключительно в мире природном, для которых мир духовный просто замкнут. Большинство его даже не видит, не чувствует, а тем более не верит и не знает, что он существует. И только тогда, когда происходит, естественное или насильственное разрушение того уровня сознания, которое у нас относится к нашему природному бытию, насильственно выброшенное из этого уровня бытия сознания, начинает осознавать себя на субстанциональном уровне. И вот это вот называется именно смерть и переход в другую реальность, то есть воскресение или наоборот духовная смерть. Но важно понимать, что этот уровень бытия в нас уже присутствует, хотя нам еще не принадлежит. С другой стороны, человек был создан так, чтобы в нем были открыты все уровни бытия одновременно. То есть, когда он начинается, в детстве у него должен быть открыт только природный уровень. По мере взросления у него должны открываться все более внутренние уровни, причем они должны открываться как его собственное мышление, как часть его собственного осознания. И так, в общем-то, было до падения человека. То есть человек, постепенно поднимаясь по уровням бытия, все меньше сосредотачивался на своем природном уровне бытия, все больше сосредотачивался на своем внутреннем или духовном уровне бытия. И когда он отрешался от природных начал, вот то, что мы называем смертью, для него это было просто отбрасывание нижних уровней сознания. Поэтому можно сказать, что для тех первых, ну, не падших, совершенных людей, смерти не было, в принципе. Для них просто был постепенный и плавный переход на более и более высокие уровни сознания. И отрешение от телесных начал у них в основном происходило во сне. То есть они однажды засыпали в этом мире и окончательно просыпались уже в том, субстанциональном. Ну и для них этот мир не делился на природный и на духовный. Для них это было как бы только две стороны одной и той же реальности. А и в этом, если знать это, то становятся более понятными такие фразы из Евангелия. Например, тот, кто в меня уверует, никогда не умрет. А если и умрет, то живет снова. То есть, если брать эту фразу вот в ее буквальном значении, она совершенно противоречит практике христианства. Потому что мы видим, там, верует человек в Бога или в Господа, или не верует, рано или поздно он умирает. Ну, там следует рассуждение об воскресении, после смерти и так далее. Но с точки зрения вот такой вот реальности, которую мы видим, эта фраза как бы вопиюще ложная. Никто еще, ну, не обрел, с нашей точки зрения, вечной жизни путем верования в Иисуса Христа. Но, по сути, эта фраза верна, потому что, когда человек находится в абсолютной вере, когда в нем раскрыты все уровни его бытия, для него исчезает понятие материальной смерти. Оно превращается в понятие отрешения от внешних начал своего сознания. И в этом смысле становится понятным, скажем, вот высказывание Павла: «Смерти нет, смерть где твое жало, смерть ушла». А на самом деле это не просто отсутствие боязни смерти. Это отсутствие внутреннего ощущения смерти как реальности. Вот если вы помните, Павел описывает, что он возвышался в сознании, что он видал нечто там неизреченное. То есть у Павла в какой-то мере вот эти внутренние уровни сознания были открыты. То есть для него исчезла смерть в нашем смысле этого слова. То есть как смерть нашей личности с надеждой этой личности воскреснуть где-либо, в какой-либо другой реальности. То есть для него обе реальности слились в единую реальность с двумя своими сторонами. То есть материальной и духовной. Ну, или если говорить в терминах учения, о субстанциональной и предметной, композитной. А теперь я хочу привести другую цитату и показать очень интересное сравнение. Учение говорит, у каждого человека есть внутреннее и внешнее, но различным образом у добрых и злых. У добрых внутреннее находится в небе и во свете его, а внешнее в мире и его свете. Последний свет озаряется в них светом неба, и таким образом внутреннее и внешнее у них действуют как одно, подобно тому, как причина и следствие, или как предшествующее и последующее. У злых же, как внутреннее, так и внешнее, находятся в мире и в его свете. Поэтому они ничего не видят из света неба, но только из света мира, который они называют светом природы. Посему небесное для них находится во мраке, а то, что принадлежит миру, во свете. Из этого явствует, что у добрых есть внутренний и внешний человек. У злых же нет внутреннего человека, а только один внешний. Если мы это сравним с предыдущей цитатой, то там говорится, что человек сотворен так, что он находится одновременно в мире природном и в мире духовном. И, соответственно, у него есть и внутреннее, и внешнее. Причем это есть у каждого человека. А вот в этой цитате говорится, что у злых нет внутреннего человека. И чтобы это противоречие снимается тем пониманием, что у каждого человека есть внутреннее и внешнее, но у добрых их человек принадлежит миру субстанциональному. Узлы же этого внутреннего человека нет. В них есть внутреннее, но это не их человек. Это вот те духи, которыми человек управляется. Если помните, в книге «О небесах» говорится, что при каждом человеке находятся духи, злые и добрые. И эти духи обитают в его чувствах. То есть каждое чувство, которое приходит в человека, это на самом деле обитающий в нем дух, хотя он воспринимает его как свое собственное чувство, потому что он не видит тех, которые в нем эти чувства зачинают. Человек – это просто восприемник. Но у совершенного человека эти чувства принадлежат ему же, они в нем зачинаются от Господа, нисходя по степеням его бытия. У нас же, у людей несовершенных, эти чувства, у нас нет внутреннего человека, то есть того, что принадлежало бы исключительно нашему сознанию. Но у нас есть внутреннее, то общее, что относится к общности мира духовного. Ибо если бы у нас не было этого внутреннего, то мы не были бы связаны с первым началом, то есть с Господом, и моментально рассыпались бы, исчезли бы. Потому что в человеке самом по себе жизни нет. В него жизнь исходит по степеням порядка от самого первого и до самого последнего, до его природного. Но так как в нем нет его лично внутреннего, то это личное, как бы протезом, заменена в нем общностью мира духовного, то есть какими-то конкретными духами. Ангелами, просто хорошими духами, злыми духами, дьяволами. Именно поэтому Господь и попускает возле людей находиться, скажем, адским духом, что человек рождается в основном в злых побуждениях. И в эти злые побуждения не могут войти ангелы, могут войти только адские злые духи. И если бы Господь запретил им войти, то человек просто исчез бы, рассыпался. То есть для его существования в нем попускается присутствие вот этих злых духов, возбуждающих в нем злые чувства. Но в то же время Господь в него вкладывает и добрые побуждения, в основном через религию, через какие-то духовные познания. И вот в этих его добрых побуждениях обитают ангелы. Вот если посмотреть, можно заметить, что даже у самых злых людей все-таки присутствуют какие-то остаточные представления. Если уж не о чести и морали, то хотя бы о том внешнем имидже, который они должны держать, чтобы считаться не полностью уже монстрами, а более-менее полезными членами общества. Вот заметьте, даже самые подлые чиновники, бандиты, негодяи и так далее, когда они обращаются со внешним миром, они упорно пытаются присвоить себе образ, внешне хорошего человека. Вот если вы назовете вора вором, он на вас обидится, обозлится, попытается ударить, убить. Почему? Он, в общем-то, вор, и он знает, что он вор. Но на каком-то, пусть самом внешнем уровне его рационального сознания, в нем присутствуют те добрые духи, какие-то побуждения, пусть связанные и с чисто сохранением внешнего имиджа самоосознания, которые его от зла все-таки пытаются отвлечь. Поэтому он не чувствует гордости от того, что он вор. Он не чувствует счастья от того, что он изгой, от того, что бандит. Придумывается какая-то вот воровская этика, придумываются какие-то воровские, возвышающие их теории, и все равно они не любят, когда их называют ворами. Вор в законе, ладно, а вот просто вор вот так вот называть в бытовом разговоре, он начнет обижаться, злиться. Это именно потому, что вот присутствует вот эта остаточность побуждений, которая была впитана еще в детстве, которая впитывается из книг. Пусть эти книги, даже самые примитивные, популярного Кортика, трех мушкетеров, все-таки там еще присутствует некое остаточное природное добро, которое в человека вкладывает некие остаточные природные побуждения. Но у большинства современных людей все же их основная жизнь, их основные чувства, формируемая господствующая любовь, поддерживается именно демонами. Ада. Люди, опять же, этого не видят, потому что они воспринимают свои побуждения просто как внутреннее чувство своей психики. Они не видят связанного с этим духовного мира, страшного мира. Тем более они не подозревают, что это будет их реальностью после того, как они отрешатся от своего внешнего, природного. Но опять же, если бы Господь это убрал, они не смогли бы существовать вообще. Поэтому Господь из милосердия своего допускает им иметь вот это внутреннее, пусть и мертвое, пусть и адское внутреннее, но которое позволяет им существовать. Могут спросить, зачем, собственно, почему Господу не допустить злым рассыпаться, исчезнуть. Но Господь взирает не просто на каждого отдельного человека, и даже не просто на общность людей, даже не просто на человечество. Он взирает на общий порядок вещей во Вселенной. И в этом порядке вещей во Вселенной находят свое употребление любые личности. Хорошие, плохие, очень плохие и даже адские. Потому что существует единая цепь порядка во Вселенной, которая важнее, в общем-то, улучшение даже каждого отдельного индивида. Скажем, я приведу такой пример. В общем порядке существования Вселенной необходима наша Земля для поддержания на ней Господней Церкви, которая бы давала какое-то количество добрых духов. Пусть их очень мало. Для их существования продолжает терпеться вся окружающая их общность злых людей, духов. И более того, они употребляются для того, чтобы очищать даже тех немногих, которые наша Земля продолжает еще порождать. Ибо они создают ту среду искушений и злых наваждений, которые помогают выявить зло в этих возрождающихся и им от него отрешиться. Если вы помните историю с Авраамом, которого выводили из города злых, не Авраамом, а Лотом и его женой, то там говорится, что до какого-то момента, пока количество праведников, находящихся в городе, не перешло минимальные черты, Господь будет сохранять этот город. И там, в принципе, число праведников, оно может быть даже ради одного праведника, на самом деле может быть сохраняться всеобщность. Почему? Потому что в общем порядке человечества во Вселенной наша Земля представляет одно звено, которое, если лопнет, если разорвется, то нарушатся какие-то связи общевселенского порядка. Например, скажем, ангелы, связанные с нашей Землей, они существуют во внутреннем, даже исключительно злых людей. Просто порядок построен таким образом, что они связаны со злыми людьми не непосредственно, а посредственно. То есть злыми людьми связаны духи ада, потом менее злые духи, потом еще менее злые духи, потому что внутри них находится вся общность духовного мира. Потом идут хорошие духи, потом ангелы. То есть каждый человек носит в себе, как последнее звено цепи, всю цепь причинности. От ада через мир духов до небес и до самого Господа. И даже если у него служба просто такого звена, последнего звена в цепи, носителя, обеспечивающего связь первого звена с последним звеном, то есть с материальным миром, Господа с материальным миром, то все равно Господь его будет терпеть. Потому что Господь в человеке взирает не на временное, а на вечное. Поэтому, кстати, Господь и не вмешивается полицейским в распределение, скажем, справедливости в нашем обществе, потому что он следит за общим порядком, то есть вселенской справедливостью. Нам же, по нашему, скажем так, ограниченному природному уму, все время хочется справедливости немедленной и временной. которое на самом деле противоречит справедливости вселенской и общей. И тут яркий пример того, как ограниченное добро по отношению к абсолютному благу является в общем-то злом. То есть вот нам кажется, что вот у нас есть какие-то хорошие представления о том, как Вселенная должна идти. Но если бы нам предоставили решать, ну, справедливость, мы бы начали с наведения порядка, скажем. И в этом наведении порядка мы попытались бы перестроить всю Вселенную по нашим примитивным, ограниченным представлениям о том, что такое порядок есть. И в результате эту Вселенную уничтожили бы. И более того, в том-то и заключается как бы основное дьявольское свойство всех дьяволов в том, что они мир, Вселенную, Бога судят по своей собе. И пытаются это все переделать под свою собе. И любой человек, сознательно или бессознательно, всегда стремится навязать окружающим свое представление о благе. Просто у кого-то представление о благе может быть совершенно примитивное, то есть лично его собственное благо. Такой человек является как бы демоном самого низшего разряда. Есть люди, у которых представление о благе более расширено, скажем, благо всего человечества. Если мы возьмем, допустим, таких, ну, фанатичных, честных коммунистов, то вот у них, в общем-то, было такое представление, как благо всего человечества. Ради этого блага всего человечества, ну, мы помним, что они в результате начали творить. А если бы им дали возможность, то они бы такой режим установили бы и во всей Вселенной. Причем те, кто начинают, допустим, скажем, коммунисты там 5-го года, даже 17-го, они никогда не подозревали, во что их, так сказать, благие намерения превратятся с течением времени. Потому что ограниченное человеческое сознание не может видеть а всех концов, тех начал, которые оно начинает. Именно потому, что оно ограничено. То есть любое человеческое сознание, вроде бы даже самое хорошее, самое правильное, оно изначально ущербно именно из-за своей ограниченности. Потому что только бесконечное сознание Творца Вселенной, его бесконечная мудрость, может видеть и устроить Вселенную абсолютно правильно. Вот в этом, кстати, и заключается приятие понятия божественного провидения. Это осознание того, что Вселенная исключительно правильна, справедлива и благо. А если нам кажется, что она неправильна, несправедлива и неблаго, что наша жизнь, что жизнь на Земле устроена неправильно, это только потому, что мы не можем увидеть абсолютности, абсолютной благости тех событий, которые происходят. Из-за нашего ограниченного сознания они нам представляются злом. У Сваденборга, кстати, есть такая фраза, что для человека, для его духовного совершенствования лучше находиться в печальных обстоятельствах жизни. Но люди по своей, так сказать, природной склонности к низменным удовольствиям предпочитают находиться в хороших, приятных обстоятельствах. И вот Господу как бы приходится все время решать эту задачу, чтобы по милосердию своему не подвергать нас слишком жестоким испытаниям, но в то же время кормить нас теми горькими лекарствами, которые нам дадут абсолютное, светлое будущее на духовном уровне нашего существования. И из этой же цитаты становится понятным, почему в слове люди материальные, живущие только ради материального мира, называются мертвыми людьми. В отличие от людей духовных, которые называются живыми людьми. То есть понятие мертвый и живой в слове имеет не смысл, который у нас укоренился. То есть, скажем, вот живой человек, который в теле ходит, там, действует, а мертвый — это вот труп. А на самом деле вот эти два состояния жизни человека материального, то есть живой человек и мертвый человек, труп, всего лишь являются изображениями, отражениями духовных состояний. То есть это подлинная жизнь и подлинная смерть. И чем же отличается человек мертвый То есть человек, в котором есть внутреннее и внешнее, но нет человека внутреннего, и, соответственно, мертвый человек внешний, от человека живого, в котором есть и человек внутренний, и человек внешний, и который поэтому называется живым человеком, вот нам дает третья цитата. Внутренний человек называется духовным человеком, потому что он находится в свете неба. Свет же неба духовный. Внешний же человек называется природным человеком, потому что находится в свете мира. Свет же мира природный. Человек, внутреннее которого находится в свете неба, а внешнее в свете мира, есть духовный человек по отношению к обоим. Тогда как человек, внутреннее которого не находится в свете неба, но только в свете мира, в котором находится и его внешнее, есть человек природный по отношению к обоим. Духовный человек называется в слове живым, природный же человек называется мертвым. И смысл тут заключается в том, где лежат цели существования человеческого. То есть человек, сознание которого, пусть даже и бессознательно, обитает на высших уровнях бытия. Потому что для верующего человека цели его жизни находятся не в мире природном. Он живет ради Бога. Он живет ради заповедей любви ближнего и Бога, которые не находят в себе ни подтверждения, ни оправдания в мире материальном. То есть цели его жизни, то, к чему он стремится, находится вне мира материального, то есть предметного. Оно находится в мире духовном или же субстанциональном. Соответственно, этим целям ориентировано и его сознание. То есть он мыслит о нематериальном, он стремится к нематериальному, он действует ради нематериального. И любое его чувство, любая его мысль, любое движение его тела ориентировано на вечное, на духовное. И поэтому его человек, то есть, а человек – это общность служений в нем. Этот человек принадлежит уровню духовному. Причем большинство современных верующих людей этого видеть не в состоянии. Они не настолько совершенны, чтобы не просто быть духовным, но и осознавать себя на том уровне сознания. Для них их внутренний духовный человек существует скрыто. И он открывается только после того, как они полностью отрешаются от своих материальных начал, к которым они слишком привязаны. Поэтому для них все-таки существует то, что называется природной смертью. То есть весь этот процесс исчезновения личности природной. И только после этого они воспринимают себя как воскресение личности духовной, то есть переход в тот мир. И для большинства современных верующих людей, к сожалению, иначе быть и не может. Слишком современные люди от рождения своему впечатаны, вжаты вот в эти материальные начала своей жизни, своего мышления. Но поэтому для современных людей, скажем, актуально понятие веры. У древних людей не было понятия веры в нашем смысле, то есть как доверие. То есть большинство верующих нашего времени, они доверяют тому, что им говорит слово. Они доверяют тому, что есть Бог, которого они по большей части не видят непосредственно. Поэтому доверию они исполняют заповеди, практического смысла, в которых они еще не чувствуют. Они не получают от их исполнения прямой материальной выгоды, которая для них явилась бы единственным доказательством. Но по доверию слову, ради будущей жизни, которая для них все еще будущая жизнь, а не насущное существование в своих внутренних началах, они идут по этому невероятно тяжелому пути. То есть борьба за обетование, а не обитание в насущной реальности. И поэтому для современных, скажем, верующих христиан понятие веры настолько актуально. Поэтому они постоянно употребляют слово «вера». Поэтому они даже жертвуют, вот как многие протестанты делают, в угоду понятию «вера», понятие «блага», понятие «добрых дел». Потому что для них вера – это действительно краеугольный камень спасения. Нет веры, и исчезает стремление к духовным целям, исчезают духовные поступки, исчезает надежда на возрождение, на будущую жизнь. И, по сути, исчезает сама эта жизнь из их внутренних начал. Если человек, но у них есть этот внутренний человек, пусть и скрыто, и этот внутренний человек оживотворяет и их внешнего человека, хотя для них пока и невидимо. Это достаточно странное и своеобразное состояние, но тем не менее оно существует, и оно действительно помогает людям спасаться. Оно действительно помогает им возрождаться, пусть невидимо для них, и становиться духовно живыми. Хотя подлинное свое духовное оживотворение, так сказать, воскресение, они обретают только после того, что они называют смертью, то есть отрешение от своих телесных начал. Высшее состояние, в которое большинство людей не может прийти не потому, что теоретически невозможно, но потому, что для этого им пришлось бы слишком ломать свои материальные начала. Это когда они чувствуют себя живыми в мире вне пространства и времени уже сейчас, когда они могут отрешаться от мира композитного, от мира пространства и времени, и ощущать себя ангелами, живущими в вечности уже сегодня, уже данную сию минуту. Но для большинства людей, к сожалению, это пока, ну, очень трудно достижимо. И опять же, я говорю, не потому, что это для них невозможно, а потому, что они не захотят пройти тот путь, который к этому ведет. Путь разрушения своей соби. Путь отрешения от своей соби. Путь размалывания своих внешних природных начал. В конечном счете своего внешнего или природного человека. Для этого существует много техник, для этого существует много тренировок, но для того, чтобы решиться в этот путь, для того, чтобы оставить все старое и выйти только в поисках нового, и чтобы не сломаться на этом пути, Господь, кстати, не позволяет многим выйти в этот путь именно потому, что Он знает, что они сломаются, что они не дойдут до конца. Так вот, чтобы они не сломались на этом пути, Господь им предоставляет пусть малое, но возможное, чем покуситься на большое и сломаться, и потерять то малое, что они имеют. Описывая качество человека внутреннего и человека внешнего, дальше, учение говорит, что человек, внутреннее которого находится в свете неба, а внешнее в свете мира, одновременно мыслит и духовно, и природно. Причем тогда его духовная мысль втекает в природную и в ней становится понятной. Человек же, внутреннее которого вместе с внешним находится в свете мира, мыслит не духовно, но природно. Ибо он мыслит из таких предметов, которые находятся в природе мира и которые все природны. Духовно мыслить значит мыслить о предметах по их сущности, видеть истину из света истины, и понимать добро из любви к добру, также видеть качество предметов и понимать действия их, отвлеченные от материи. Природно же мыслить, значит видеть и понимать эти предметы совокупно с материей и в материи, и так сравнительно грубо и темно. То есть, если в предыдущих цитатах говорилось о побуждениях, о качествах воли, то тут говорится о сознании человека духовного и человека природного. То есть человек духовный, в котором сознательно или бессознательно для него уже сформировалось его личностное бытие на внутренних духовных уровнях бытия, для него это внутреннее втекает в его природное и располагает, формирует его таким образом, что для него одухотворяется и его внешнее, то есть его мышление природное и, соответственно, его природные поступки. И пример в этом, что значит мыслить по целям, а не по видимостям, не по эффектам. То есть человек духовный, пусть даже он находится в духовном только через науку, допустим, соответствий, он четко знает, что если в мире происходит что-либо природное, то этому соответствует что-либо духовное. Он может этого не чувствовать, но он об этом знает. Например, он знает, что когда совершается прелюбодеяние, то есть нарушение заповеди прелюбодеяния, разрушается сущность, относящаяся в нем любви к Богу. Он знает, что когда он совершает ложь, говорит неправду, пусть и на природном уровне, то на самом деле его духовное в это время богохульствует против божественной истины. Он знает, что когда на природном уровне он совершает воровство, в нем внутренне в это время происходит разрушение, растаскивание божественного блага. То есть он, мысля о предметах материальных, мыслит и думает в них о предметах духовных. Человек же природный, у которого внутреннее мышление и внешнее мышление совпадают, когда он видит, скажем, нарушение заповеди воровства, он думает только о материальных предметах, то есть приобретении материальной выгоды, в лучшем случае о какой-то внутренней боли, которую человеку он причиняет этим воровством. Но он не видит, то есть у него даже может быть какая-нибудь природная, естественная жалость, которая может останавливать его от причинения боли ближнему. Но у него нет внутреннего, духовного мышления, осознания, нарушения, вреда, который он причиняет духовному, субстанциональному в себе. Почему, кстати, человек природный может быть иногда и моральным, и относительно честным, порядочным, и в то же время внутренне мертвым? Потому что вся его мораль, честность и так далее относятся, к феноменам мира природного. Потому что он называет моралью, нравственностью, общечеловеческими ценностями. И это не делает его ангелом света. И когда в нем разрушится вот это внешнее, что его сдерживает, он уйдет чисто в духовные, внутренние области своего мышления, проявится то, что скрыто от него сейчас лежит в нем. То есть, что в нем нет духовного. И он превратится в демона ада. Потому что очень многие внешне моральные, честные люди в том мире становятся демонами ада. Именно потому, что внутреннее в них было мертвое. Оно никогда не приобрело, не стяжало в себе духовность. Почему, кстати, недостаточно быть просто моральным верующим атеистом? Атеизм неизбежностью ведет человека после разрушения его внешних материальных начал, в которых вся его моральность сосредотачивалась, к духовной смерти и превращение в вечности в демона ада. Причем на самом деле он уже внутренний демон ада, просто он этого не видит, не знает. Вот в этом и заключается смысл термина спасения, когда Иисус Христос говорит: «Если не уверуете, что Я есмь, умрете в грехах ваших». То есть ваш грех к смерти. Вы этого пока не видите. Он внутри вас. Если не уверуете, если Я вас не спасу от этого внутреннего зла, от этого внутреннего духовного, мертвого у вас находящихся, оно вас рано или поздно погубит. То есть вот в этом спасительность веры в Господа. Сама по себе вера не спасает, но она ставит на путь. Она преобразует мышление, а через мышление волю, которая помогает человеку избавиться от этой внутренней духовной мертвости, которая в нем при жизни скрыта. Скрыта моральностью, какими-то общественными нормами, ему внушенными с детства, воспитанием. Поэтому он его не видит. Поэтому оно для него пока замаскировано. Потому что он мог бы его увидеть, если бы он смог мыслить через внутреннее, в свете неба увидеть свое внутреннее. Но он видит его в свете мира. А в свете мира все это представляется хорошим, приятным, благообразным. До тех пор, пока он в свете мира находится. Как только он выходит из этого света мира, то есть выходит из своих внешних начал, что у него называется природной смертью, ну, кончается благообразие и начинается вечный ужас. Дальше следует цитата, которая говорит нам о том, что же такое ложное представление о духовном и почему оно ложное. Имеющие только общее представление о внутреннем и внешнем человеке предполагают, что внутренний человек есть тот, который мыслит и хочет, а внешний тот, который говорит и делает. То есть это как раз представление большинства людей. Мы думаем, что внутреннее это наши мысли, а внешнее это наши слова и внешние действия. Потому что мышление и хотение внутренне, а говорение и делание внешне. Однако надобно знать, что когда человек разумно мыслит и мудро хочет, тогда он мыслит и хочет из духовного внутреннего. Когда же человек неразумно мыслит и не мудро хочет, то он мыслит и хочет из природного внутреннего. Следовательно, когда человек хорошо мыслит о Господе и о том, что принадлежит ему, и хорошо о ближнем, и о том, что принадлежит ближнему, и желает им блага, тогда он мыслит и хочет из духовного внутреннего, потому что тогда он мыслит из веры, истины и из любви добра, и так из неба. Когда же человек худо о них думает и им желает зла, тогда он мыслит и хочет из природного внутреннего, потому что мыслит и хочет из веры, лжи и из любви зла. Итак, из ада. Словом, поскольку человек находится в любви к Господу и в любви к ближнему, постольку он находится и в духовном внутреннем, и из него мыслит и хочет, а также из него говорит и делает. И поскольку человек находится в себелюбии и в любви к миру, постольку он находится и в природном внутреннем, и из него мыслит и хочет, а также из него говорит и делает. То есть тут дается четкая разница. Опять же, что есть внутренние и внешние в злых и в добрых. Но духовно внутреннее, подлинно внутреннее, есть только в добрых. Во внешних же их внутреннее настолько прилеплено к внешнему, в мышлениях, в побуждениях, в стремлениях, что можно говорить о том, что они как бы совершенно плоские. Но тут можно сделать такое ошибочное заключение, что, дескать, духовно-внутренние субстанциональны, то есть принадлежат к миру духовному, а духовно-мертвые, они композитны, что они принадлежат к миру природному исключительно. И вот в этом заключается глубокая ошибка. Потому что внутренние и внешние, о которых была речь, суть внутренние и внешние духа человека. Тело же его есть только придаточное внешнее, внутри которого они существуют. Ибо тело из себя ничего не делает, но действует из своего духа, находящегося в нем. Надобно знать, что дух человека после разрешения от тела, так же, как и до того, мыслит и хочет, а также говорит и делает. Мышление и хотение – суть его внутреннее, а говорение и делание – его внешнее. То есть смысл заключается опять же в том, что человек всегда духовен. То есть он относится к миру субстанциональному. Просто когда самые нижние субстанциональные начала настолько коррелируют себя с предметным или же миром композитным, что уже принимают полностью их форму, то есть как бы находятся в свете вот этого о мирском, то тогда дух такого человека становится почти неотличим от мира субстанционального. Почему в мире духовном самые нижние его слои абсолютно похожи на мир природный? То есть там кажется, что есть и пространство, и время, и предметы к этому миру относящимися. Их там нет, там это уже только видимость. Но видимости для этого самого нижнего разряда мышления составляют уже реальность. И у них нет другого мышления, у людей, настолько прилипших к миру композитному, что они для них как бы духовное тоже стало принадлежностью этого мира композитного, его отражением ближайшим. Поэтому они и не могут подняться, то есть когда для них разрушается связь с миром композитным личное, они прилипляются к другим людям и через них хотят вернуться вот в этот мир композитный. Все демоны, которые у нас живут, почему они демоны? Они думают только о материальном и мирском. То есть о том, что связано с миром композитным. Они хотят сюда назад вернуться. И они все наши побуждения направляют только к этому миру. Они нас, через нас пытаются вернуться туда, откуда они ушли. Для них мира духовного как бы нет. Они его отрицают, самого бытия. Сама мысль о его существовании для них невыносима. Потому что их господствующая любовь, любовь вот к этому миру иллюзий, миру композитных форм. И к тому удовольствию, которое этот мир, то есть мирским, так называемым удовольствием, которым их этот мир, ну, возбуждал. И поэтому, когда они теряют связь с этим миром, когда у них личное уничтожается мышление, связанное с композитным миром, они не могут подняться вверх, то есть уйти к высшим слоям мышления, обрести подлинную вечную жизнь. А они все время стремятся назад, в этот мир. И для них таким вот отдушиной являются побуждения, генетически закладываемые в каждого рожденного человека. То есть побуждение к мирскому. Вот это вот извращенное внешнее начало природное. И они сразу же входят в эти побуждения, они начинают еще с младенцев оккупировать эти побуждения, в них входить и развивать в человеке, усиливать через них, хотя вернуться сюда, вот обратно в этот природный мир. И поэтому они вечно обречены желать того, чего уже не имеют, и искать других то, что навсегда потеряли в себе. И поэтому они не могут, не хотят, не желают приобщиться к тому миру, для которого они были созданы. Потому что человек создается как гражданин вечности, гражданин светлого мира высших, субстанциональных форм существования. А в этом мире он должен только зачинаться и покинать его, как, скажем, бабочка покидает свой кокон, из которого она выходит. То есть гусеница – необходимая стадия существования бабочки. Но рано или поздно гусеница должна войти в кокон и из него выйти бабочкой и улететь. Если она этого не делает, гусеница жила напрасно. Гораздо хуже вечная гусеница, которая так никогда и не хочет стать бабочкой. И тут еще приведено определение самого, так сказать, нижнего, примитивного уровня человеческого бытия. Это человека чувственного. Чувственным человеком называется тот, внутреннее которого до того внешне, что он ничему другому не верит, как только тому, что может видеть глазами и осязать руками. Он природный человек на самой низкой ступени и находится в обольщении чувств в отношении ко всему, что принадлежит вере церкви. То есть это те люди, которые мы называем, ну, уж совершенными примитивами, которые верят и стремятся только исключительно к чувственному, для которых невыносим любой разговор о маломальски отвлеченных материях, о тех, которых они не могут пощупать, укусить на зуб, так сказать, проглотить, спрятать в карман. И вот эти люди как раз составляют тот разряд демонов, которые обеспечивают нас всем чувственным, всем плотским, вот этими похотями, желаниями, стремлениями, возбуждающимися в нас. Те, с которыми мы должны бороться, чтобы выйти хоть на какой-то внутренний уровень духовности. Просто отрешиться от самых внешних своих телесных удовольствий и подняться хотя бы на природное внутреннее. Потому что вот есть масса людей, которые не мыслят духовно, философов там различных, атеистических и так далее, но они все-таки не чувственны. Вот тоже рассуждение о том, что театр – это духовность. То есть тут все-таки люди входят во внутреннее природное более высокое, чем то, что прилипает, ну, уж непосредственно к ощущениям тела. То есть для них и это духовно. Хотя на самом деле мертвые и те, и другие. Ну все, я закончил. Если есть вопросы. Я вижу, что вот люди ушли. Да. Дело в том, что отшельники как раз вот яркий пример людей, которые, пытаясь обрести духовность, мыслят по ней слишком внешне. То есть вот они думают, что если отрешиться от вот этих сугубо чисто телесных начал, то они уже обретают духовность. Хотя на самом деле вот эти же телесные, сенсорные начала, они не противоречат духовности, они только составляют ее самый нижний уровень. То есть вот смысл в том, что человек, который мыслит и действует из духовных целей, в нем и внешнее становится духовным, вплоть до самых его чувственных, телесных начал. Человек же, который мыслит не духовно, то есть он, вот были атеисты, вот такие отшельники, вот он ушел, он занимается только абстрактными, вот философскими материями и так далее, были такие, но он не стал духовным. Хотя он вроде бы ушел от непосредственно, вот скажем, чувственного. Вот, скажем, яркий пример, а уход от супружества, монашества, целибат. То есть от недопонимания духовности любви супружественной, от понимания, то есть вроде бы верное, что чисто чувственные телесные похоти, они адские. Но принимается, что вся любовь супружественная состоит из чувственных телесных похотей. И люди, почему? Потому что они не мыслят духовно. Они мыслят по видимостям, по ослеплению. Поэтому они объявляют любые, так сказать, отношения между мужчиной и женщиной похотями. От них отказываются и думают, что отказавшись от них, они становятся духовными. Но так как они мыслят не из внутреннего духовного, а из внешнего и обманчивого, природного, скажем, даже из природного смысла слов, то они духовно мертвы. Хотя внешне они вроде из себя изображают для мира что-то вот такое супердуховное, так как они вроде бы отошли от привязанности к деньгам, привязанности к женщинам, привязанности к славе, привязанности к, я знаю, хотя привязанность к славе как раз тут все больше и больше раздувается. Очень многие отшельники делают все, ну, если они даже ищут не славу мирскую, то все равно они ищут как бы славу небесную, но думают они по-мирски, по-материальному. И в том мире, приходя, вот Судмор описывает, они требуют себе небес, почитания, уважения, как святым. Почему? Потому что они, внешне действуя как люди духовные, как им казалось, внутренне продолжали быть мертвыми. То есть мыслящими не по духовным, не в свете неба, а в свете мира, пусть и внутренне в свете мира. выросли моего небесного учения.
Ну ладно, тогда я извиняюсь. Ну вот там тоже порядочность такая, порядок такой идет. Что сначала сказано, что как бы человек духовный, как бы композиция. И как бы вот тут, ну, как будто получается из тела, это уже только придаток.
Ну, человек духовный мыслит через субстанциональные уровни Вселенной, или свои личные, скажем так. А человек природный мыслит через композитные уровни. То есть человек в любом случае относится к миру духовному. Но когда он мыслит через субстанциальные уровни, он мыслит внутри своего духовного. А мир композитный, он внешен. Он в нем, то есть не он в нем не находится, не этот мир композитный в нем не находится. То есть он мыслит как бы через внешнее, что-то находящееся вне его человечности. Потому что мир композитный, он не человечен, поэтому он называется мертвым миром. Тут все, даже вот эта субстанция, энергия, Солнце мира духовного, в смысле природного, оно все мертво. То есть он как бы мыслит через мертвячину. Эта мертвячина должна быть только тем пружинищем фундаментом, от которого мышление, отталкиваясь, уходит в вечность. Он не должен мыслить через это даже в самом начале своего зачатия. То есть человек идеальный, не падший, с момента своего зачатия все-таки начинает, отталкиваясь, уходить от вот этого мышления природы. Да, он... Да. Угу. То есть, конечно, всякие... Вот, кстати, в этом и возможность падения, что когда человек зачинается, он какое-то время вынужден мыслить через вот эту мертвую композитность. Но потом он ее должен отбросить, выйти из нее. Вот, например, когда говорится о падении, говорится, что пали не люди древней церкви, а пало их потомство. Почему? Потому что те пасть не могли. Они мыслили духовно, находились духовно. Но так как человек зачинается в материальном уровне своего бытия, то вот на какой-то момент вот его зачатия у него есть опасность не перейти на более высокий уровень мышления. И вот эти самые, которые пали, вот они зачались природным, и они из него отказались уйти. Вот это было падение. Они как начали мыслить природным, так и продолжали мыслить.
Вот это природное, это все-таки духовное, но нижнее.
Да, да. Это вот как раз то, что вот в этой цитате говорится, что внутреннее и внешнее, о которых была речь,